Телеканал «Надия» и «Школа Библии» представляют. На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета, первой книги Царств, 3 главы, 3 текста. «И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Артур спрашивает, в святое святых мог входить только первосвященник один раз в год. Как там мог находиться Самуил? Отвечает доктор богословия, исследователь Библии Феликс Понятовский.
Здравствуйте. Вопрос, который мы будем разбирать сегодня, относится к первой книге Царств, 3 глава и 3 текст. Я зачитаю его. «И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Очень многих людей смущает этот момент. Самуил находился в храме Божьем, причем не просто в храме Божьем, а находился в том месте, где был ковчег Божий. То есть, по другими словами, это святое святых. Для того, чтобы нам разобраться в этом вопросе, давайте вообще попробуем посмотреть и сделать такой небольшой экскурс в историю святилища. Если говорить о святилище, то в первый раз мы встречаемся с этим понятием в книге «Исход» 25 главе и 8 тексте, где Господь обращается к Моисею и говорит, дает ему повеление, чтобы народ сделал святилище. Я зачитаю этот текст. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». После этого Господь дает точное повеление, каким образом должно было быть устроено святилище, что должно было быть внутри, как оно должно располагаться, что должно было быть снаружи. И если посмотреть на святилище, как оно было устроено, то мы видим, что святилище, оно состояло из двух частей. Это святой и святой святых. Вокруг святилища был двор. В принципе, это то было место, где могли служить, где могли находиться только священники. И во святое святых мог входить только первосвященник и только один раз в год. В книге «Левит» в 10 главе описана история о том, как два сына первосвященника Аарона, Надав и Авиуд, взяв чуждый огонь, вошли во святое святых и были наказаны. После этого Господь обращается к израильтянам и говорит, что не во всякое время можно входить во святое святых, а только один раз в год во время Дня очищения или по-другому Йом-Кипура. Святилище было сделано таким образом, что это было переносное сооружение. Таким образом, святилище могло переноситься с места на место. И мы знаем, что в течение истории оно пребывало в различных коленах, и различные люди заботились о нем и служили в этом месте. Если говорить о книге Самуила, то в первой главе, в 9 тексте сказано о том, что святилище находилось в Силоме, как раз в том месте, где находился первосвященник Или и его сыновья. И вот здесь необходимо задать такой вопрос. Мог ли кто-то находиться во святом святых в это время? И если посмотреть на контекст этой истории, то очевидно, что отношение к святилищу в этот момент оно было не самым лучшим. Первая и вторая главы книги, первой книги Царств, они описывают о том, о поведении сыновей первосвященника Илия. И мы видим о том, что их поведение оно было, честно говоря, не самым лучшим. То есть они нарушали постановления и правила того, каким образом должны были приноситься жертвы. Кроме того, они участвовали во многих других грехах и нехороших вещах, о которых и говорят эти главы. Но теперь еще один интересный момент, на который необходимо обратить внимание. В 4 главе первой книги Царств говорится о том, что началась война между филистимлянами и между израильтянами. И филистимляне начали побеждать. И вот тогда первосвященники, вернее, сыновья первосвященника Илия, Офни и Финеис, они решили прибегнуть, как им казалось, к такому радикальному средству. Они посчитали, что если взять ковчег Божий и принести на поле сражения, то тогда в этом случае победа будет им гарантирована. И они взяли ковчег Божий и принесли на место сражения. Таким образом, мы видим, что для того, чтобы принести ковчег Божий на место сражения, они обязательно должны были войти во святое святых. И это, конечно же, был не Йом-Кипур. И это свидетельствует о том, что отношение ко святилищу и к святому святых, оно в то время уже было нарушено. Таким образом, вполне вероятно, что вот эти вот нарушения, они могли объяснить в какой-то мере, почему Самуил находится во святом святых. Однако на этот вопрос можно найти и другое объяснение, которое в свое время дали масореты. И с этим объяснением мы познакомимся чуть-чуть позже. Напоминаем, сегодня мы говорим о тексте 1 Царств, 3 глава, 3 текст, в котором говорится о том, что Самуил лежал во святом святых, то есть в том месте, где находился ковчег Божий. Мы уже говорили о том, что действительно в то время отношение к святилищу и святыням, оно не было правильным. И даже отношения между Богом и людьми, они в какой-то степени были очень сильно разорваны. Сам первый текст 3 главы говорит следующее. «Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты». И Самуил как раз был и призван быть тем человеком, тем пророком будущим, который должен был наладить эти разорванные взаимоотношения. Но, несмотря на это, мы все прекрасно понимаем, что действительно святилище и святое святых – это было особое место, место присутствия Бога. И, конечно, человек не должен был там находиться. Эту проблему прекрасно понимали масореты, и они поставили расставить знаки пунктуации таким образом, чтобы избежать этой ситуации. Но для начала мы должны понимать, кто такие были масореты и что они сделали для библейского текста. Мы знаем о том, что библейский текст, он был неогласованным текстом. То есть в еврейском языке вообще нет гласных или знаков, знаков алфавита, которые бы отвечали за гласные звуки. То есть текст состоял только из консонантных знаков, то есть согласных букв. Но приблизительно к 3-му, 4-му, может быть, 5-му веку уже нашей эры, после Рождества Христова, евреи начали забывать свой родной язык. И поэтому группа ученых еврейских, которые сегодня их называют масоретами, они решили огласовать еврейский текст. И тогда они под каждой буквой подписали огласовку или знак, который соответствует той гласной, которую необходимо произносить в том или ином случае. Но кроме того, чтобы написать огласовки, то есть огласовать текст, они также добавили другие знаки, которые помогали петь текст нараспев или читать текст нараспев. Эти знаки пунктуации, они получили различные названия. И сегодня я хотел бы, чтобы мы, для того, чтобы понять, как масореты ответили на этот вопрос, ознакомились с двумя такими знаками пунктуации. Что сделали масореты? Масореты каждый текст, какой бы длины он ни был, разделили на две части. И знак, который разделяет текст на две части, они назвали «атнах». Сейчас вы видите его на экране. Атнах выглядит почти как перевернутая галочка. Этот знак всегда ставился под строкой и всегда ставился на ударном слоге последнего слова, перед которой они хотели сделать паузу. Как я уже сказал, любой текст всегда делился на две части. Причем эти части не всегда были одинаковыми по длине. Масореты старались поделить скорее текст по смыслу, а не по длине слогов или слов, которые были в той или другой части. Что сделали еще масореты? Каждые полтекста, которые теперь образовались, они также делили на две части. И знак, который делил каждую половину текста еще на две части, назывался закеф. Вы сейчас видите этот знак на экране. Он представляет собой что-то похожее на двоеточие, и он всегда ставился над строкой. Как я уже отметил, все эти знаки пунктуации ставились над ударным слогом. Итак, теперь мы можем увидеть текст, как он выглядел со всеми знаками масоретской пунктуации, и я сейчас его прочитаю. Первое царство, или в еврейской Библии это 1 Самуила, 3 глава и 3 текст. «Венер Элохим терем ихбе, ушмаэль шохев бехехаль Адонай, ашершам Арон Элохим». Вот так текст звучит на еврейском языке. А теперь мы сейчас для нашего удобства уберем все огласовки, и вы увидите только текст с двумя знаками, и эти знаки – это «Атнах» и «Закев», которые делят, соответственно, текст на части, или другими словами, это запятые, которые расставили масореты для того, чтобы придать тексту смысл и для того, чтобы он читался более понятным образом. Когда мы видим эти знаки пунктуации, мы сейчас попробуем прочитать этот текст таким образом, каким его видели или как его читали масореты. А масореты сделали следующее. Они вот эту фразу «И Самуил лежал» сделали вводным предложением. И тогда текст можно читать так. «И светильник Божий еще не погас, в то время, как Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Если вот эту фразу «в то время, как Самуил лежал» взять в скобочки, то тогда получится, что это вводное предложение. И смысл происходит следующий. «В то время, как Самуил лежал, светильник Божий еще не погас в храме Господнем, там, где ковчег Божий». Таким образом, расставив эти знаки препинания, масореты сделали эту фразу вводным предложением. И получается, что действительно Самуил находился где-то, а в храме светильник Божий еще не погас. Теперь мы видим, что действительно не обязательно, чтобы Самуил на самом деле находился в храме, там, где был ковчег Божий. Возможно, что он лежал совсем в другом месте, и это всего лишь является вводным предложением. К сожалению, сегодня нас разделяет с Богом то, что мы являемся грешными людьми, и мы не можем находиться в присутствии Святого Творца. Но желание Господа заключается в том, чтобы мы приблизились к Его святости, потому что в Библии очень часто повторяется «Будьте святы, ибо Я свят». И мы знаем, что однажды придет тот момент, когда мы увидим Бога лицом к лицу, и уже ничто не будет разделять нас с Ним.